Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Конечно, с Рождеством наступившим, тех, кто его празднует, с католическим. Ну, а мы сегодня максимально новогоднюю тему выбрали. Здравствуйте, Николай Руденский.
Здравствуйте.
Тут же пришло время подведения итогов года. И вы видите экраны у нас в студии. На этих экранах своеобразные итоги каждого года телевизионного, которые случаются на премии ТЭФИ. Но мы тут настригли из разных лет этих премий, церемоний. Вы будете видеть эти лица. И вполне возможно, что и не все узнавать. Потому что я понимаю, что многие из вас не смотрят этот самый телевизор последовательно. И Николая не буду мучить вопросами и вот этой вот справкой, что вы смотрели, что вы не смотрели из этого. Хотя, может быть, немножечко и помучаю. Но, тем не менее, мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели и зрители. Когда вы включаете телевизор, зачем вы это делаете, на чем вы это включаете и вот какую цель преследуете, когда включаете все-таки эту кнопку? Очень большая просьба звонить. Вот мы получим такую социологическую картину. Мы и прохожих об этом спрашивали. Что, вот с какой целью вы включаете? Потому что фоново, не знаю, Николай, у вас фоново работает телевизионный прием? Вы так фон, помните, что такое слово? Фоново работающий телевизор.
Нет, признаюсь, вот. Нет.
Да. То есть уже отошло. Да, было же, да, такое, правда? Да, такое, да, было, да, но уже, да, отошло у многих. Да. Поэтому 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы очень просим вас звонить и говорить, зачем вы включаете телевизор, на чем, что вы хотите там найти, что вы смотрите по телевизору, потому что у меня подозрение, что люди уже включают очень-очень конкретно, направленно, а не просто так смотрят все подряд. Будем ждать ваших ответов. С нами на связи будет телевизионный обозреватель Александр Мельман. К сожалению, он приболел, и мы будем его выводить на связь из тех мест, где болеют. Но будем надеяться, что и Александр поправит свое здоровье к Новому году, как минимум. Итак, Николай, вот вопрос, который мы задаем сегодня сами себе. Это влияние телевизионное. Оно бесспорно существует. Идеологическое влияние. Оно по-прежнему заставляет людей думать так, а не иначе. Голосовать так, а не иначе. Оценивать итоги внешнеполитической деятельности и внутриполитической деятельности партии, правительства, лично Владимира Путина, так, а не иначе. Вы с этим согласны, что оно сохраняет вот это свое влияние на основную массу населения России?
И да, и нет. Я думаю, что влияние телевидения сохраняется, но уже не растет, как это было в начале путинского президентства, уже почти 20 лет назад, и в течение целого ряда лет после этого. Сейчас, ну и социологические опросы показывают, что интернет в значительной степени все более и более успешно конкурирует с телевидением и даже вытесняет его. Особенно это справедливо по отношению к более молодому поколению. Но в то же время, да, есть люди, преимущественно старших возрастов, для которых, конечно, телевидение остается главным источником информации, и, что может быть более важно, главным источником отношения к этой информации, главным источником взглядов, мнений и так далее. Возможно, сейчас существует некое такое равновесие между телевидением и интернетом с перспективой дальнейшего увеличения влияния интернета и падения влияния телевизора. Другое дело, что противопоставлять эти вещи в таком, ну что ли, идейном отношении не всегда можно. Интернет, конечно, гораздо разнообразнее, чем телевидение.
Но по крайней мере, не долбит в одну точку.
Да, безусловно. Но наше государство, если оно в течение ряда лет как-то не понимало вообще, что такое интернет и как-то его обходило своим вниманием. Позднее оно, так сказать, исправилось, и в последние годы все более и более интенсивно в нем оперирует. Так что просто вот так противопоставлять телезрителей и пользователей интернета трудно. Зависит от того, чем в интернете человек пользуется.
Совершенно верно. Во-первых, вот начнем с того, что я обращаюсь, в том числе, когда я прошу звонить нам и говорить, что вы включаете, я обращаюсь в том числе к зарубежной аудитории, которая, может быть, не имеет тарелки там для приема российских каналов, но она прекрасно может включить YouTube и посмотреть то же самое шоу идеологическое, российское, она это делает, которое идет по телевизору. Это совершенно уже тут, я не имею в виду ящик, как ящик. Это вполне может быть смарт-ТВ, это может быть компьютер, по которому вы смотрите телевизионный продукт. Я вот это имею в виду. И когда мы видим те же программы, ну, возьмем там Владимира Соловьева, да, популярные вот такие шоу, вы посмотрите в YouTube, цифры смотрения в эту минуту, в настоящего времени, они достаточно высоки. Их смотрят, и в том числе в интернете. И Александр из Москвы уже звонит нам. Пока не Александр Мельман, но Александр из Москвы, здравствуйте, ваши приоритеты. Что вы, зачем вы включаете телевизор?
Здравствуйте. Во-первых, вас с наступающими праздниками. Спасибо. Всеми, какие будут, и с Новым годом. И вас, уважаемые ведущие, и вашего гостя. И всех, кто слушает Радио Свобода на 1386 килогерц. А те я включаю, но я вот включаю обычно первый канал, смотрю программу «Где, что, когда», новости я не смотрю ни на каких этих больших каналах, вот только иногда включаю эти все так называемые слова, понять, какую гадость нас еще готовят. И канал «Культура» люблю смотреть, и все, а так для меня вот интернет есть. Да, там вот вас гость правильно сказал, там можно много увидеть, что раньше только мечтал увидеть. И люблю слушать радио, эфирный, и интернет. Вот мои такие вот как бы.
Спасибо, что вы позвонили. Это все действительно важно и интересно нам будет проанализировать. Вот хотя бы вот этот момент, что где, когда. Игровой. То есть люди включают. Те, которые любят слушать радио и не очень смотрят телевизор, но на игры они включают. Вы на игры включаетесь, Николай?
Да, да, пусть это не сочтут рекламой, но одна из тех передач, которые я смотрю постоянно и с увлечением, это «Своя игра» на НТВ.
На НТВ. То да, есть есть такой да, телевизионный да, продукт, да, ради да, которого да. вы специально не просто да, там по работе да, или да, посмотреть, да. как там вас да. оболванивают.
Нет, нет, даже иногда как-то меняю свои планы ради этого. Это уже стало для меня какой-то такой потребностью.
То есть для собственного удовольствия. Я вот предложу нашим, вот очень скоро нашей аудитории послушать общий сюжет об итогах года, но телевизионного, таких формальных итогах, что чаще всего смотрят, какая аудитория у какого канала, больше, меньше. Но меня поразил вот один в справке, который сейчас рассылали журналистам, пресс-релиз самых смотрибельных передач вот этого 2019 года. На первом месте, и не первый год, по-моему, уже, военный парад 9 мая. Вы это понимаете, почему так много людей, это первое место в рейтинге в двадцатке, смотрит военный парад? Это самый популярный продукт телевизионный вот 2019 года и многих других тоже.
Ну, я думаю, тут особой загадки нет. Уверен, что если бы такие опросы и исследования проводились еще в далекое советское время, они показали бы такие же результаты. И, а даже, да, если бы, скажем, телевизор существовал во времена Павла I или Николая I, то тоже парады были бы любимыми зрелищами и при дворе, и в таких, так сказать, более широких народных массах. Ну, это вещь понятная. Конечно, это немного странно, насколько я могу судить, в западных странах военные парады вообще отошли в область прошлого давно. Но еще вспоминается, еще Эйнштейн, кажется, сказал, что он с трудом понимает, как люди могут получать удовольствие от того, что маршируют под военную музыку. Но, наверное, еще в меньшей степени ему было понятно, почему другие люди получают удовольствие от того, что на это смотрят. Ну, в общем, это довольно такое, кажется мне, простое восприятие.
Вам это кажется вполне понятным, объяснимым, ну, да, и да, ничего да. в этом такого специального, того, что чисто специфически российского нет, в том, что люди в России любят на первом месте у них парад.
Ну, может быть, и есть. Может быть, и есть. Во всяком случае, действительно, такой ситуации в других странах, ну, сопоставимых с Россией по уровню, так сказать, цивилизационного развития, такого уже давно нет. Так что, видимо, здесь действительно какое-то наше отличие.
А вот мы сейчас послушаем, зачем включают телевизор, Ольга Викторовна из Краснодара. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Ну, у меня в основном муж смотрит телевизор. Я вообще не смотрю. Я только интернет и радио смотрю. А из спортивных. Спортивную программу в основном. Футбол смотрит. У нас пакет покупают отдельно. И вот оплаченный пакет. И там все время спортивные какие-то программы. И, в принципе, только поэтому включает телевизор. А так... В основном все новости из интернета узнаем.
А лично вы вообще ничего не смотрите по телевизору? То есть специально вот какое-то любимое шоу, как, с какой-то целью вы его включили? Такого нет у вас?
Шоу нет. Единственное, что может быть фильм хороший бывает. Там, ну, обычно старые фильмы смотрим, там комедии Гайдая и такое. А вообще ни первый, ни второй канал ничего не смотрим абсолютно.
Вот спасибо вам большое. Даже это будет интересно. Я действительно с огромным интересом мы будем принимать сегодня звонки, потому что если окажется, что вообще-то никто не смотрит тех самых идеологических шоу, на которые мы намекаем как на способ влияния на аудиторию, то вообще-то непонятно совершенно, каким образом формируются вот эти проценты, которые желанны ВЦИОМу, Кремлю и т.д. и т.п. Вот если мы сейчас не услышим никаких голосов вот людей, которые смотрят именно такие шоу. Я даже предлагаю сразу включить наш опрос в уличный и послушать, прозвучит ли там это слово «общественно-политическое ток-шоу».
Что вы смотрите по телевизору?
Первый канал. «Модный приговор» обязательно, Малышеву. Вот, несколько там НТВ я могу посмотреть. Вот. Но в основном Первый канал. Он поучительный, интересный. И самое актуальное, самое такое современное.
Я не смотрю телевизор уже года 3. А в интернете смотрю то, что мне интересно.
Я смотрю «Звезду» в основном. Там очень много таких патриотических моментов показывают. Это очень важно.
Ой, «Биатлон». Муж новости смотрит. Ну, там одна Украина, уже надоело вот и все.
Вообще, надо сказать, по телевизору. Или все люди в постелях лежат, или убивают друг друга. Поэтому, ну, в общем, больше я люблю культуру.
В основном научно-популярные передачи.
А я вообще телевизор не смотрю. Это рудимент. То, что давно уже умерло, понимаете? Это остаток прошлого.
Футбол исключительно. Не слежу за, в принципе, ну, новостным фоном столицы, потому что достоверных источников мало, и информация везде разнится.
Вообще телевизор не смотрю уже, наверное, довольно давно. Только познавательно, в основном кулинарию.
Да все, подряд футбол в основном. Ну, спорт какой-то.
А новости откуда черпаете?
Из интернета.
То есть по телевизору?
Не, неинтересно очень, нудно. Не нравится. С утра не бодрят.
Ну, только если иностранный спорт. Больше нечего смотреть. Наше государство само виновато. Все наше телевидение осталось на уровне 70-х годов. Оно не развивается. Меняются ведущие, меняются картинки. Одно и то же. Говорится одно и то же. Руководители, ну, будем говорить, люди, которые отвечают за политику в стране, они не понимают, они оторваны от жизни, что своими программами, посвященные Украине, Донбассу, они только разделяют людей.
Очень все очень интересно. Очень интересно. Это не первое мнение такое у нас в эфире. И на улице. Кто же все это смотрит? И почему они продолжают влиять и влиять? И друг другу давать премии ТЭФИ. Вы видели прекрасно этих персонажей у нас на экранах. Они все из этих программ. И там и 60 минут, и шоу Куликова Дмитрия «Дневное», вы знаете. Вот кто против, так он как ведущий, модератор предыдущего шоу на канале ТВЦ, тоже получал свою премию ТЭФИ.
Это вот тот, кто начинал у Соловьева.
Конечно, да, они все начинали у Соловьева, а потом становились ведущими. Это же там инкубатор ведущих у Владимира Соловьева. Они сначала, как это есть такое жаргонное слово, наблатыкиваются, натренировываются, осваивают методику, осваивают способ спорить. И спорить — это смешное слово, но способ продвигать необходимую точку зрения, а потом становятся, сами становятся модераторами, ведущими, которые тоже...
Знаете, Ирина, это еще лет 10 назад, по-моему, такое было, что хорошим тоном считалось сказать, ну, я телевизор вообще не смотрю, или у меня телевизора нет, или я телевизор выбросил на помойку. Мне вспомнилось, извините, как Ахматова рассказывала, она в последние годы, ей приходилось часто лежать в больницах, ну, в обычных таких советских больницах, и женщины там, конечно, разговаривают между собой, и она говорила, что типичный женский рассказ начинается такими словами: ну, с мужем я уже не живу, скажем, столько-то лет, разница только в том, сколько это именно лет, но, в общем, если... так продолжить эту мысль, все-таки хотя бы демографическая статистика показывает, что кое-кто из женщин с мужьями живет, так что тоже, может быть, в какой-то степени это сейчас хороший тон сказать.
Да,
что что-то есть такое постыдное в смотрении телевизора, особенно вот тех ток-шоу политических. Да. То есть люди это делают, но, как бы сказать, несколько сознательно или бессознательно стыдятся в этом признаться.
Вот мы послушаем Ирину из Тулы, и потом спрошу вас, как они будут развиваться, в каком направлении эти шоу. Ирина, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Алло.
Я вас очень хорошо слышу.
Ага, хорошо, пропадаете, потом слышно.
Телевизионное предпочтение. Зачем вы нажимаете эту кнопку в определенный момент, телевизионную? Чтобы услышать что? Увидеть?
Вы знаете, я начну с того, что год назад мы еще смотрели телевизор. Смотрели, и Соловьев нравился, и первый, и второй канал. А потом какой-то такой-то момент в семье произошел. Ни мы, пенсионеры, ни дочь работающая, просто прекратили смотреть. А все эти политические шоу вызывают прям... Вот буквально, если включу телевизор там на какую-то программу телепутешествия, и вдруг идет шоу Куликова, или второй канал, или Соловьев... рвотный рефлекс. Просто, ну, смотреть на них не могу. И тошнит. Просто мужу кричу: ну, выключи. Даже секунду не могу смотреть этот телевизор. Просто рвотный рефлекс. Поскольку...
Объясняйте, говорят, подождите, что... давайте тогда разберемся. Это же интересно, то, что вы говорите. Вот вы смотрели до какого-то момента, там, 4 года они занимались тем, чем продолжали заниматься и в этом году. А на каком, в какой момент вас это вот достало? Что послужило причиной того, что вы больше это смотреть и воспринимать не можете?
Вранье достало, понимаете? Дело в том, что, ну, смотрим телевизор, а идем-то мы в аптеки, в магазины, на рынки идем, общаемся. Вот это вранье достало. Достало то, что уже надоела Украина. Надоело в Трамп, Украина, галстук такой, Путин посмотрел на того, Путин это. Смотришь только в интернет и смотришь, как наш Путин выходит с 6 охранниками из туалета. Ни одна... Вообще у нас телевидение запаздывает на 3-4 дня. Если какая-то новость пройдет сразу с вашей программы или с другой программы, наше телевидение молчит. То есть первый, второй канал молчат. И мужу говорят: ты что, они ничего не сказали? Нет, молчат. То есть обрабатывают вот эту информацию, как подать, как повесить нам лапшу на уши гражданам России. И настолько это уже надоело, вот это надоело вранье, понимаете? Ничего с действительностью рядом нету, абсолютно ничего.
Интересно, спасибо, Ирина, вам за этот анализ. Вот с нами сейчас Александр Мельман на связи появляется. Здравствуйте, Александр. Ну, я уже попросила наших слушателей, зрителей желать вам здоровья и всяческой возможности в студии здесь сидеть. А не где попало. Не буду называть где. Александр, вот вы услышали сейчас этот очень интересный...
Так что, к сожалению, да, пока так.
Ну, пока так, да. Вы услышали сейчас этот звонок. Как, вот каков ваш прогноз? Вы также услышали Владимира Путина на Валдайском форуме, который в один прекрасный день вдруг сказал, что... Отвечая на вопрос украинского политолога, кстати, говорят абсолютно, там, скажем, пророссийского, условно говоря, там, погребинского, Николай не даст соврать, какой позиции он придерживался. Он очень встроенный достаточно человек в идеологию вот этих вот шоу. Да,
ну, если он часто бывал гостем у Соловьёва,
да,
это уже кое о чём говорит.
Не просто гостем, которого закрикивают пароли, а почетным, уважаемым, авторитетным гостем. Хотя он говорит, что и его тоже уже, вот даже его уже допекло. Все это ненавистничество. И вот, отвечая на вопрос, Погребинского, Путин сказал, да, правда, там украинцев обижают, но, может быть, как-то смягчить. Как-то он даже вроде бы дал команду чего-то там смягчить, и показалось так, что он оценил, что если там что-то обидное, то так не нужно. Ничего не случилось. В этих шоу как была эта риторика совершенно отвратительная, хамская и безобразная, просто местами безобразная, мы ее цитировали, так и остается. Каков ваш прогноз? Что будет дальше вот именно с этими, с этой категорией шоу, которая называется идеологическими, общественно-политическими в кавычках?
Ну, Лен, по-моему, это только говорит о том, что у нас на российском телевидении, в широком смысле этого слова, есть, безусловно, свобода слова. Когда самый главный начальник всех начальников дает некую отмашку, можно даже сказать, приказывает, а его подчиненные подчиненных даже ноль внимания и совершенно не пригибают это к сведению и продолжают вот это бежать впереди паровоза, и каждый, причем еще быстрее побежал, по-моему, после вот этого Валдайского форума, это говорит о том, что невиданная свобода есть на российском телевидении, о том, о чем как раз эти наши любимые пропагандисты, кстати, здесь любимые я ставлю даже вне кавычек, потому что на некоторых из них я просто подсел даже физически и морально, и ничего с этим не могу поделать. Вот на господина вечернего М я точно подсел, вот так уж получается, Лен. И поэтому я думаю, что если говорить о какой-то комбинации, то да, у нас Владимир Владимирович, он самый большой либерал, как нужен был в свое время Жириновский, чтобы попугать кого-то, или нужны были какие-то нацики, если у нас такие еще остались. А на этом фоне Путин выглядит просто замечательно, демократично и очень цивилизованно. Так и здесь выходит. Если, опять же, мы говорим о том, что это какой-то договорный матч, и люди играют в соответствии с записанными ролями. Но мне почему-то кажется, что нет, что люди понимают меру своей свободы, длину своего поводка, и вот на этом поводке они бегут и лают и на Украину, а порой и на российских каких-то либеральных товарищей, порой, я говорю, на либеральных это святое, а вот на правительстве, тех, где окопались либералы, там просто полная возможность просто оттоптаться, что они делают. Порой, кстати, топчутся и на Дмитрия Медведева, иногда его даже становится жалко. Вот такое у нас свободное телевидение, Лен.
Да, абсолютно свободное, тем более, что они всегда жили своей жизнью. Владимир Путин своей политикой, ориентированной на Запад, и риторикой, скорее риторикой. А телевидение жило всегда своей риторикой, и, видимо, продолжит ею жить. Вот я... Давайте послушаем Алексея из Москвы, и я все-таки спрошу вас, Николай, каким вы видите развитие вот этого жанра, про который, видите, как отзываются уже наши прохожие и звонящие. Алексей, здравствуйте. Что вы смотрите по телевизору? Зачем?
Да, добрый вечер.
Да.
Значит, ну, телевизор я смотрю, смотрю спортивные каналы, ну, именно тот спорт, который меня интересует. Алло, слышно меня?
Конечно, слышно.
Вот, первое. И второе, ну, какие-то зарубежные каналы, связанные с путешествиями, с природой, собственно, и все. Я последнее время, наверное, в крупных городах, в том числе и в Москве, некий тренд образовался, когда смотреть телевизор, это все равно, что тырить из холодильника котлеты по ночам. То есть все, я не смотрю телевизор. Вы знаете почему? Это... Вы немножко не там проводите вот этот вот соцопрос. Знаете почему? Потому что 100 километров от Москвы там нищее население с тремя кнопками, которые вынуждены все это слушать, потому что у них даже нет денег на интернет или вам в студию позвонить. Вот туда бы съездить в глубинку, послушать. Я в силу своего хобби очень часто посещаю такие места. Вот там живут люди, вот этот путинский так называемый электорат. Ну, собственно, еще вот эти вот программы с голубиным пометом и так далее, они рассчитаны в том числе и на общество, которое к нам придет восполнять демографический упадок. То есть Киргизстан, Таджикистан, узбеки. Вот, собственно, на это рассчитано.
Боюсь, что они не будут увлекаться так глубоко российской внутренней, не политикой, а внутренним российским освещением украинских проблем. Не думаю, что мигранту это будет интересно.
Они рано или поздно в каких-то поколениях, это же расчет на стратегически надолго.
Алексей, вы очень правильно скорректировали мой вопрос Николаю Руденскому, потому что, конечно, я спрашивала о том, будут ли подвергаться изменению эти шоу в следующем году, с учетом того, что все тотально говорят, что нам надоела Украина, нам надоела вот эта вот бесконечная озверелость, оголтелость и даже ложь, как говорит наша. Но при этом, конечно же, мы не учитываем то, что есть огромная масса населения, которую мы не опрашиваем на улицах, все правильно Алексей говорит, и которые прекрасно это смотрят, поддерживают, голосуют. И у нас про это сюжет будет. Мы, конечно, это все знаем, какие цифры. Вот смысл-то спрашивать вас теперь, будет это меняться или нет, если они будут ориентироваться на ту массу, которая их смотрела и смотрит, а не на ту, которая это разонравилась.
Ну, у меня тут прогноз скорее пессимистический. Я не думаю, что в этих программах и в тех людях, которые их ведут, те же Соловьев и Киселев, есть какой-то такой потенциал для перемен, для какой-то такой переориентации, во-первых, с внешних проблем, в первую очередь, с той же Украины, на внутренние, и, во-вторых, вот с этого такого, ну, как бы это сказать, да, злобного, можно сказать, озверелого тона на какой-то, ну, что ли, более спокойный, более взвешенный, более аналитический, дающий место различным точкам зрения. Мне кажется, что вряд ли они на это способны, хоть люди, конечно, пропагандисты и всего этого достаточно гибкие, но гибкость это только в определенных пределах. Я думаю, вот изменить жанр, формат, философию, как ни называй, они не смогут, но более того, я не думаю, что это от них всерьез будут требовать те, кто от них может что-то требовать. Ну, так да, что разве что действительно это будет еще более усиливаться, это самое.
Даже усиливаться.
Да, я думаю, да.
Вот, Александр Мельман, а у вас, я уточню, как у профессионального телекритика, а ведь они могут уже и быть они могут быть заложниками этого ора, этой ненависти, этого крика, который они насаждают, потому что, ну, во-первых, им это нравится, они в этом купаются, а во-вторых, просто действительно не будут смотреть. Люди подсажены на ненависть, на ор, на крик, на то, что бьют украинцев ногами, которых специально для этого нанимают и приглашают по контракту. Вот вы приезжаете, мы с вами запишем договор, что мы вас будем так бить и так бить, таким способом, другим. А вы, пожалуйста, терпите и пытайтесь отбиваться с украинской точки зрения, чтобы у нас было шоу. Они разве могут от этого отказаться и сделать спокойное, взвешенное, сбалансированное шоу? Это возможно такое?
Ну, они-то как раз нам говорят, что они такое взвешенное шоу и делают. И в эфирах того же «Вечернего М» и других товарищей говорят, смотрите, у вас на Украине, да и в Америке нет такой свободы, как у нас. У нас здесь представители одной стороны, другой стороны, третьей стороны. Вот, значит, это тоже такая часть пропаганды, безусловно. Но, мне кажется, Лен, здесь немножечко тоньше они работают. То есть там, помимо ненависти, есть много чего. Они могут и удушить в любви своих оппонентов, причем делают это достаточно мастерски, с моей точки зрения. А потом вдруг переходят на какую-то нервическую встряску и действительно могут и по ушам дать. И вот чем больше вот эта разномастность этих эмоций, эта амплитуда, тем для ток-шоу и лучше, безусловно. Может быть, даже они получают некие установки. А вот глобально то, что вы сказали, это очень интересно, потому что мы же с вами помним, как это было в перестройку, как вот эти советские дикторы, советские политические обозреватели, так хорошо себя чувствующие, потом оказались вне игры, не удел, хотя сейчас и уже много лет как ностальгия вновь их накрыла, и они теперь опять по-своему, так или иначе, многие из них востребованы. Так что, действительно, если власть переменится, очень будет интересно последить за теми людьми, которые сейчас, так сказать, царят в эфире. Но они себя воображают таких принципиальных людей, что говорят, мы никогда не изменим свою точку зрения, мы так искренне думаем. Ну-ну, говорю я, сегодня вы думаете так, а все-таки исторический телевизионный опыт показывает, что потом, в других условиях, вы будете думать по-другому. И как к вам потом будут относиться, не окажетесь вы так же, как советские дикторы где-то вот вне голубого экрана. Мы посмотрим.
Александр, я только хотела бы уточнить, кого это они топили в любви своих оппонентов? Это вот что-то мне не... Ну, вот я не припоминаю такого эпизода. Кто это был утоплен в их любви? Из тех, с кем они полюбили?
Ну, может быть, мы с вами смотрим разные телевидения, разные политические ток-шоу, но я постоянно натыкаюсь, как и Шейнин, и даже вы будете смеяться, Скобеева, и, безусловно, господин Соловьев. Вот, просто, значит, они по имени отчеству называют своих так называемых оппонентов. Они просто ласково и нежно начинают относиться. А вот потом действительно могут и переменить тональность. Нет, Лен, я это вижу. Ну, люди работают неодномерно. Надо отдать им должное.
Ну, не знаю.
Я совершенно... Кажется, вы не случайно, Александр, не привели ни одного примера, ни одной фамилии утопленных в любви этих ведущих. Вот не случайно же.
Я думаю, это примерно так же, как президент Путин говорит, наши западные партнеры, наши западные коллеги, что может показаться действительно крайней такой учтивостью, но на самом деле
имя, отчество, да, иногда очень подчеркнуто, особенно отчество, да, подчеркнуто бывает, что вот этот оппонент, он очень вежливо зовется по имени отчеству, но при этом его ногами, ногами и еще раз ногами. Поэтому, Александр, если вы вспомните, кого они вот так вот топили, я в любви, то я, конечно, буду вам очень признательна. Я предлагаю послушать, из Москвы нам звонит Эмиль, а потом мы посмотрим сюжет, что смотрит Россия-то на самом деле. Эмиль, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот когда телевидение смотрим исключительно, когда бываем там на даче, в деревне, да, там нет таких развитых коммуникаций, чтобы смотреть те каналы, которые нам нравятся. И вот то, что показывают по телевидению, такое ощущение, как будто Вторая мировая вчера закончилась, прямо вот живем в этом. Украина находится прямо в этом, в Калуге, вместо Калуги находится Украина. Абсолютно ничего не показывают про проблемы, про то, что вот сегодня такая ужасная проблема у нас стоит с лекарственными препаратами. А то, что полностью вот развалено во всех сферах, ничего не показывают. И поэтому мне кажется, что Третий Рейх просто нервно курит в стороне и перезашли просто всех своей пропагандой. И мне просто я им хочу тоже сказать, что вот многие те пенсионеры, которые вот батон сегодня покупали 27, завтра 30, завтра 40, они тоже понимают, что все врут. Люди, к большому, к счастью, уже это потихоньку понимают, потому что вот с распространением интернета, этих YouTube-каналов разных, все-таки альтернативное мнение доходит до большинства граждан. И мне кажется, что того телевидения, что есть сегодня в Российской Федерации, нет будущего, и все ли дело времени.
Да, да. Спасибо, Эмиль. Вот, знаете, я всегда сравниваю российские шоу, посвященные Украине, от и до. Это всем известно. В Украине эти шоу посвящены Украине. Вот я смотрела опять снова в воскресенье трехчасовой эфир Сарика Шостера «Свобода слова». Все 3 часа были посвящены закону о земле, который у них там дебатируется. Вы за 3 часа прекрасно способны понять, кто на какой точке зрения стоит, кто против чего выступает. Они там, конечно, между собой тоже очень горячо, мягко сказать, спорят. Даже не очень понятно, почему у Савика, почему не решаются эти все вещи в парламенте. Им даже как-то комфортнее в студии, но, по крайней мере, ты видишь, вся страна смотрит и понимает, кто на какой точке зрения, кто как отстаивает свою позицию. Это касается абсолютно каждого человека, живущего в Украине, фермера и не фермера. Это касается всех. И они об этом спорят. 3 часа. Ни одной программы, где спорили бы 3 часа люди о проблеме, касающейся эксперты, депутаты, политики, не существует. Думские заседания нам не показывают. А если бы показывали, кто бы их смотрел? Это все-таки нужно, чтобы было шоу. Все-таки нужно его делать. Должно быть профессиональное шоу.
Современные думские заседания – это тоже не место для дискуссии, как
не
было
место для
сказано,
дискуссии,
споров,
да.
И так далее. Так ну, что это тоже не был бы выход.
Смотреть
конечно,
в любом случае не будут.
В свое время, да, когда в 90-е годы лихие, когда показывали парламентские заседания, это было...
Вы еще вспомните
таким...
про съезд этот знаменитый, когда мы в такси неслись домой, чтобы дослушать. Владимир из Чебоксар, вас слушаем и, наконец-то, уже посмотрим наш сюжет про то, что смотрит Россия. Да, слушаю вас. Слушаем вас.
Добрый вечер. Это Владимир. Я вот не смотрю этот телевизор уже, наверное, с 14-го или начала 15-го годов. Вот когда началась вот эта, значит, история с Украиной, там, агрессия против Украины, потом убийство Немцова. Вот с тех пор я уже... Российское телевидение просто не могу смотреть. Я, когда слушаю эту ложь, или замаскированную, или прямую грубую ложь, я начинаю, извините за выражение, просто плеваться. И просто нервные, как говорится, нервные вот переживания вот этого не дают мне просто смотреть телевизор. Поэтому я перешел на интернет, вот слушаю ваше радио. Вот, если что, там московские акции я смотрю через интернет тоже. Вы телевизионные трансляции через YouTube транслируете. Вот. Хотя я уже в возрасте, но телевизор я смотрю только тогда, когда вот Путин выступает, для того, чтобы знать, как говорится, оружие идеологического оппонента.
Все-таки вот. Вы его смотрите.
Так, вообще,
хорошо, что в конце своего монолога вы все-таки ознакомили нас с содержанием своих предпочтений телевизионных, чтобы знать...
Спасибо за внимание.
Да. Спасибо вам большое. И смотрим, наконец, сюжет, телевизионный сюжет, обзор итогов года.
РИА Новости опубликовала результаты исследования компании «Медиаскоп» «Медиапотребление в регионах России», в ходе которого россияне назвали свои любимые телепрограммы. Согласно результатам опроса, наибольшей народной любовью пользуется программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия-1». Ее выделяют среди остальных 8,6% россиян. На втором месте «Мужское и женское». Ее смотрят 6,3%. На третьем «Поле чудес» с показателем 4,7%. По данным агентства, в топ также попали новости на Первом канале, спорт, Comedy Club и Comedy Woman, вечер с Владимиром Соловьевым, 60 минут, ток-шоу ДНК на НТВ и КВН. Причем Comedy Club назвали любимой программой 3,7% опрошенных, в то время как вечер с Соловьевым и 60 минут предпочитают только 3% респондентов. Журналист московского комсомольца Александр Мельман в октябре отмечал, что Соловьева уже нельзя назвать самым востребованным ведущим. Гораздо перспективнее Дмитрий Куликов, постоянный гость Соловьева и ведущий программы «Кто против?» на России-24. Также «Медиаскоп» провел еще одно исследование. Его целью стало определение самых популярных эфиров 2019 года. В шорт-листе эфиры Первого канала занимают 12 позиций из 20. Самым популярным событием стала трансляция военного парада 9 мая. Ее рейтинг составил 9,5%. Также в топ попали новости, пусть говорят, показ фильма «Несокрушимый», матч «Россия-США» на чемпионате мира по хоккею, «Голос» и «Голос дети», сериалы «Знахарь», «Гадалка» и «Отчим», а также трансляция парада ко дню военно-морского флота. Остальные позиции заняли канал «Россия-1» с показами фильмов «Т-34», «Движение вверх», «Последний богатырь» и «Лед» и сериалы «Другие», а также телеканал НТВ с 2 эфирами программ «Новые русские сенсации», «Пророчество 2019» и «Секрет на миллион». При этом «Россия-1» опережает Первый канал в долях просмотров категории 60+ в прайм-тайм, а также в категории 4+. Одновременно с этим в уходящем году «Первый» неизменно собирал у экранов самую массовую аудиторию 4+ в прайм-тайм. Однако, по данным СМИ, опубликованным ранее, дела у «Первого канала» идут не так уж хорошо. Об убыточности «Первого» говорили еще в прошлом году. У канала образовались миллиардные долги, а Роман Абрамович вышел из состава его владельцев, продав свой пакет акций ВТБ. Кроме того, по данным СМИ, рейтинг программы «Время» с 2014 года упал с 11 до 7%.
Ну вот, мы дадим сразу же слово Александру Мельману, потому что, Александр, вы тут вас процитировали в сюжетах, в сюжете, что вы назвали Дмитрия Куликова более перспективным, чем Владимир Соловьев. Что вы вложили в слово «перспективный», какой смысл?
Да, конечно, Лен, действительно, вы совершенно правы. Здесь нужно считать по словам. Это была некая ирония, некая провокация. При этом, может быть, часть правды тоже была. То есть вот я, как хороший пропагандист, тоже смешиваю правду, полуправду. Ну, ложь я бы не хотел, конечно, ложью заниматься. Тем не менее. Просто действительно, господин Куликов, ну, мне кажется, просто можно не разделять его позицию. Но то, что он настолько востребован стал, что кроме канала ТВЦ, его еще пригласили на канал «Россия-1», где не смог справиться никто. Даже господин Соловьев помогал, как это, Лен, напомните мне, пожалуйста, этого ведущего, которому он помогал и который не справился со своей работой. И взяли тогда Куликова, господин Михеев. Да, вот Михеев, да. Ничего не получилось. Да, у Михеева не получилось. А Куликов оказался на канале «Россия-1» и на канале ТВЦ, и на радио «Вести ФМ». Это действительно такой чемпион-многоборец в этом смысле. Так что я просто, к сожалению, вот не впрямую это писал, и здесь немножко не просчитали мою иронию. А я могу, Лен, хотите назвать свои впечатления от телевизионного сезона?
Да. Да, 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 мы очень хотели, чтобы вы назвали свой личный рейтинг. Вот у вас же тоже есть рейтинг ваш, да, личный, вот давайте.
Да, вот то, что я послезавтрашнем дне написал для МК, я подумал, этого совершенно недостаточно. Я вот здесь, у меня есть время сейчас как-то подумать и передумать, и вот я, безусловно, считаю, что вот этот испуг такой власти по отношению к телевидению, к тому, чем она абсолютно управляет. И тем не менее боится каждого слова. Боится иронии в «Слуге народа», и это вырезается, а потом это все видят, потому что уже по-другому не может быть. Это пока показано на Дальний Восток и в интернете, это уже 100 раз сказано, и власть садится в лужу. Боится слово «протест», которое тоже, концерт, который показывают группы Би-2, и тоже это вырезают, и опять об этом все знают. Боится по сериалу «Эпидемия», которую показывают уже на платформе, и тоже, значит, мы все об этом узнаем. Вот чего боится власть. Она боится вот такого страшного слова «протест». Она боится насмешки над Владимиром Владимировичем, пусть даже от президента Зеленского, причем достаточно сдержанный, так мне кажется. То есть, вернее, не власть, может быть, даже боится, а те подвластные люди, вот те самые так называемые начальники начальников, которые готовы, как бы чего ни вышло, вырезать все, что угодно. Но они же чуют, они нюхом чуют, что чего и чего нельзя, и чего власть бы очень не хотела. Ну и, конечно, моя теперь новая любовь – это Наиля Аскерзаде. Без комментариев.
Ну, почему без комментариев? Да, тут, пожалуйста, Николай Руденский поспорит и скажет, что он больше любит Наилю Аскерзаде, чем вы, Александр.
Нет, я говорю не о себе. Не о себе. Да, по-моему, просто мужчины, которые любят Наилю Аскерзаде.
Могут поддержать. То есть Александр Мельман будет конкурировать с ними, с этой группой поддержки, не с вами.
Именно.
Я поняла. Все-таки, конечно, мне было бы интересно узнать у Александра его предпочтение. Хорошо, давайте так сначала. Тогда ваше отношение... Николай, вы услышали этот рейтинг. Эти названия передач, пусть говорят, большие цифры вот у такого рода ток-шоу. И относительно, как ни странно, вот наш корреспондент обратил внимание, что цифры, уже вот цифры этих общественно-политических ток-шоу, они вообще-то уже, ни одна из них уже не вошла в двадцатку. Я не вижу, вот передо мной лежит двадцатка, я не вижу ни одного ток-шоу, я вижу здесь «Вести», вы вошли в двадцатку в 20 часов, но нет ни одного общественно-политического шоу. То есть это все-таки уже фиксируется падение интереса уже и в цифрах, не только в наших опросах.
Ну да, мы, собственно, уже об этом немного говорили, может, несколько с другой стороны, что по социологическим данным телевидение уступает место интернету. Ну, что касается политических ток-шоу, то это действительно такая довольно-таки прямая конкуренция в области политической информации и мнений. Так что действительно здесь такое эпоха, так сказать, телевизионного доминирования, наверное, подошла к концу.
Да, вот давайте я предлагаю послушать. Я прочитаю двадцатку, это просто, это очень быстро читается, это двадцатка вот этих программ самых-самых, которые любят россияне. И те, кто нас звонит, тоже могут сверить, они попали со своим нажатием кнопки в эту двадцатку или нет. И Александр Мельман, тоже я вас прошу внимательно послушать. Первый военный парад, я уже говорила, занимает первую строчку.
Ну да, но потом здесь извините, своему военному параду интернет не в силах предложить.
Не в силах.
Никакой альтернативы.
Нет, да. Разве что посмотреть в том же интернете, конечно, тот же парад. Т-34, это известный фильм. В общем, кому-то он понравился, но у него большой рейтинг. Новости Первого канала все-таки на третье место попали. «Движение вверх», известный тоже фильм, мы о нем хорошо все знаем. Дальше я понятия не имею, что за сериал «Другие». Наверное, это сериал. Программа «Пусть говорят», «Знахарь», понимаю, о чем идет речь. «Несокрушимый хоккей», «Чемпионат мира Россия-США», «К бабке не ходи», что он должен был попасть в смотрибельную программу. «Вести» в 20 часов смотрели хорошо, вот один выпуск. «Последний богатырь», кажется, это мультик. «Голос дети», тоже мне совершенно понятно, что это шоу смотрят. «Лед», тоже это шоу. Это фильм, кажется. «Это лед», тоже из серии спортивных, рейтинговых спортивных.
Это типологически то же самое, что «Движение вверх». Да.
Да. Дальше «Гадалка», видимо, сериал. Дальше «Отчим», скорее всего, сериал. Слушатели поправят, если я ошибаюсь. Я не знаю этого продукта. Дальше снова в конце, вот уже замыкая фактически весь этот перечень, торжественный парад ко дню уже военно-морского флота Российской Федерации. Потом идут новые русские сенсации НТВ. Попали они в этот ряд. «Персидский провидец. Пророчество 2019. Это я не знаю, что такое. Программа «Время» и «Секрет на миллион». Александр Мельман, вы более-менее, кажется вам логичным вот такая двадцатка предпочтений россиян за 2019 год? Или что-то вас удивило, резко озадачило в этом списке?
Ну, во-первых, вот, Лен, вы сказали, что сериал «Другие». Я вот стал вспоминать, это же не тот ли фильм, который поставил режиссер Быков по сценарию господина Минаева по поводу вот этих вот людей.
Точно, антилиберальный. Да, точно, фильм, знаю, смотрела.
Да. Да. Ну, Быков очень хороший режиссер, но в данном случае потом он каялся долго после того, что там о нем писали. Но теперь, по-моему, пришел в себя. А господин Минаев очень хитроумный в этом смысле человек. Но то, что это стало одним из популярных таких мемов, и вообще весь список, который вы огласили, это говорит о том, что перед нами аудитория вот такая. То есть, во-первых, не нужно ее подстраивать под себя. Не нужно думать, что то, что вы смотрите или не смотрите, вот прям все люди тут же так же согласны с вами. Нет, получается аудитория, ну так, да, довольно возрастная. Да, скорее всего, в основном женская, скорее всего, аполитичная, скорее всего, подверженная пропаганде. Скорее всего, вот эта аполитичность проявляется в том, что когда их перекармливают, люди уходят вот в подобные шоу, и среди них есть и качественные, например, тот же «Голос», на который я не меньше посел, чем на «Вечернего М». Вот. Так что вот такие люди, в общем-то, достаточно понимаемые мной. Может быть, даже в чем-то аудитория довольно одномерная, но надо ее, наверное, уважать, и, вернее, понимать и с ней работать, зная ее. А кто ее лучше всех знает? Пропагандисты ли, которые, я вижу, точно понимают, на какую аудиторию они работают. Вот хоть убейте меня, понимают. Руководители каналов, которые тоже очень просчитывают эту аудиторию. Или сама аудитория, которая готова продаваться вот за такие иногда невеликие подделки то, что мы видим по телевизору, ну, это вот по-прежнему вопрос для нас, для телекритиков.
Спасибо, Александр. И Александр из Москвы, другой Александр, звонит нам рассказать, на что он нажимает, что он выбирает в ящике. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что руководители телеканала, безусловно, вносят свой вклад в дискредитацию российского телевидения. Но мне кажется, дело не столько в этом. Вот мне 70 лет, и я помню, когда вообще не было телевидения. И тогда все слушали радио. Почтовые ящики были забиты газетами. Люди по вечерам ходили почти каждый день в кинотеатры. Вот. А сейчас радио слушают только те, кто ездит на машинах. Почтовые ящики забиты штрафами из ГАИ. Вот. И мне кажется, что и с телевидением будет скоро то же самое, потому что есть альтернатива, интернет. И не надо бежать с работы бегом, чтобы посмотреть 17 мгновений весны и так далее.
Спасибо. Очень интересное было мнение. Интересно было вас послушать. Я-то считаю, Александр, вы очень хорошо, что наша аудитория напомнили эту историю, обратили наше внимание на нее со «Слугой народа». Немножко ее подробнее расскажу. Это тоже удивительно, что российский канал ТНТ, нишевый канал, которому разрешается чуть больше, покупает у правообладателя, а это шведская компания, права на показ по телевидению, вот в своей сетке сериала «Слуга народа» с Михаилом Зеленским, главным, с Владимиром Зеленским в главной роли, абсолютно подрывного по своей сути, он же подрывной. Этот сериал в конце концов кончился тем, что, во-первых, люди в России могут увидеть, что после такого сериала реально могут выбрать президентом, раз. Люди в России могут познакомиться с принципами того, как вот можно делать сериал честно, очень жестко. Я его смотрела от и до. Это очень жесткая сатира на украинскую политику. Люди могут увидеть, как честно в стране при вот одной конкретной власти люди, сценаристы, режиссеры могут эту власть, мягким словом говоря, критиковать, жестче говоря, над ней смеяться. Как это можно делать вот такое честное кино в Украине, где они живут, и они это видят, что происходит, и могут сравнить с этим фильмом, и фильм честный. Он честный, поэтому, в конце концов, судьба его известна. И вот ТНТ покупает этот сериал, зная, что он подрывной. Тут же начинается цензура. Вот вся сетка ТНТ забита этим сериалом. Мы все знали, что его должны показывать. В первый же вечер они показывают 3 серии. Начинается цензура. Вычищается фраза «Путин уйдет, Зеленский выбирает часы и говорит слово фирмы «Хубло». И он говорит «Путин Хубло» – известное сочетание букв, которые наводят на известный лозунг. Это вырезается. Вырезается, идет, это показывается на Урале. То есть за Уралом. На Москву это вырезается, эта фраза «Путин хубло». После чего весь этот сериал уезжает на платформу в интернете, платную платформу ТНТ «Премьер». После чего уже с этой платформы вырезается мат. Что меня удивило, что вообще, почему принципиально мат? Потому что за этот мат, это же учитель стал президентом, выиграл выборы. Потому что он страшно материл эту власть. Это художественный образ. В сериале «Мелодрама» собственном ТНТ мат не вырезался на платформе. Тоже там очень он несет большую существенную художественную нагрузку, этот мат в сериале «Мелодрама». Он прекрасно сохранен. «Чужой мат» почему-то вырезали, обрезав это. То есть этот сериал режется даже на платформе. И я думаю, что по части Путина он будет продолжать резаться на этой платформе. Зачем? У меня возникает вопрос. Зачем вы вообще покупали, Николай? Зачем? Они что, не знали, что будет дальше?
Ну, мне трудно, так сказать, понять их логику. Возможно, да, возможно, они переоценили степень, так сказать, того, что им дозволено. Думали, что действительно нишевые каналы на это не обратят внимания. Ну, а когда, так сказать, недовольство тех, кому ведать надлежит, стало очевидным, они стали отчаянно вот так пытаться спасти положение. И, в общем, такое бывало даже в советское время с более строгими нравами, тоже такие казусы иногда
случались. Ну, в общем, на телевидение возвращаются советские времена в каком-то смысле. Да. Мы на этом прощаемся и думаем, что вот, наверное, общий прогноз, что телевидение пока не изменится, пока 2020 будет таким же, как 19-й, предыдущий. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и